Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарахин.
Два года назад 40 человек погибли и более 150 были ранены при терактах в московском метро. В Багдаде проходит принципиальной важности саммит Лиги арабских государств. Суд рассмотрел жалобу на приговор по делу об организации массовых беспорядков на Манежной площади. В Москве открыли памятник музыканту Мстиславу Ростроповичу. Таковы главные темы дня четверга 29 марта по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. В Москве в пятницу вспоминали жертв терактов на станциях метро «Лубянка» и «Парк культуры». 29 марта 2010 года при взрывах погибли 40 человек, более 150 получили ранения. Основные соучастники теракта, по версии следствия, погибли либо во время взрыва, либо при попытке их задержания. Продолжаются поиски возможных пособников преступления. Срок следствия продлен до 29 мая этого года. Над темой работала корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова.
Два взрыва в московском метрополитене произошли в утренний час пик 29 марта 2010 года с интервалом 40 минут. Мощность самодельных взрывных устройств, которые были приведены в действие смертницами на станциях «Лубянка» и «Парк культуры», эксперты оценили в 4,2 килограмма в тротиловом эквиваленте. Тогда погибли 40 человек, около 160 получили ранения. Сегодня, во вторую годовщину трагедии, цветы и свечи в метро приносили как близкие погибших и пострадавшие во время теракта, так и просто небезразличные люди.
Хотелось бы, чтобы их души обрели покой, потому что это люди, которые безвинно погибли. Хотелось бы, конечно, пожелать, чтобы все-таки наши органы научились работать и предотвращать такие вещи.
Чувство, наверное, скорби, потому что трагедия такая была в нашей стране. Это же делалось специально, чтобы разногласия были между, наверное, нациями. У меня есть чувство сострадания к тем, кто погиб.
Напомню, что москвичи остро отреагировали на трагедию уже на следующий день после теракта. В музее Маяковского на Лубянке прошел флешмоб, спонтанная, организованная через интернет акция памяти жертв взрыва в московском метро. Собравшиеся возлагали цветы к фотографиям с мест трагедии, а среди участников акции были лидеры и представители оппозиционных движений, деятели культуры и обычные люди. На станциях метро Лубянка и Парк культуры до сих пор не установлены мемориальные таблички с именами погибших. Еще год назад в Следственном комитете отчитались, установлены все причастные к организации и совершению теракта в метрополитене. Его непосредственные исполнительницы Марьям Шарипова и Джанет Абдулаева погибли при взрыве. Организатор преступления и члены его бандитской группировки были убиты при задержании, напомнил сегодня официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин.
Организаторами взрывов на станциях московского метрополитена являлся Магомед Али Вагабов. По данным следствия, в феврале 2010 года Вагабов сформировал и возглавил банду «Новокостехский джамаат» для совершения на территории Российской Федерации терактов. При задержании члены банды оказали отчаянное сопротивление и вместе с главарем были уничтожены.
По данным следствия, банда Вагабова имела отношение к многочисленным терактам и нападениям на территории Дагестана и за его пределами. Владимир Маркин сообщил, что следствие по делу о взрывах в московском метро продлено до 29 мая, поскольку есть данные о возможной причастности к теракту других соучастников. В первую годовщину трагедии 29 марта 2011 года Владимир Маркин заявлял о том, что Следственный комитет установил личность последнего соучастника теракта. По данным следствия, 22-летний уроженец Дагестана Гусен Магомедов сопровождал смертниц Шарипову и Абдулаеву из Кизляра в Москву, а также руководил их действиями в день теракта. Магомедов был объявлен в международный розыск. По мнению бывшего главы российского бюро Интерпола Владимира Овчинского, главной задачей правоохранительных органов в настоящее время должно быть предотвращение новых терактов, поскольку ситуация на Северном Кавказе и особенно в Дагестане сейчас обострилась.
Сейчас Дагестан, к сожалению, является основным регионом, где самый высокий уровень террористической опасности. И туда совсем недавно переброшены группировка МВД из Чечни в количестве около 3000 человек. Только вот в этом году 28 так называемых террористических операций было совершено на Северном Кавказе, а в Дагестане было совершено 22. То есть это основной регион. К огромному сожалению, нашим правоохранительным органам, спецслужбам опять приходится решать те же задачи, что и два года назад.
По мнению Владимира Овчинского, серьезные опасения вызывает также вывод американских войск из Афганистана.
Многие прогнозируют, что энергия талибов будет направлена на республики Средней Азии, а Средняя Азия на Северный Кавказ, все единая структура. Численность террористов Аль-Каиды, их влияние и вообще салафистское движение, все экстремистское, оно только удвоилось за прошлый год.
Возможность терактов не только в этом регионе, но и в других частях России остается очень высокой. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 21 час. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 29 марта. О главных международных новостях. В столице Ирака Багдаде проходит сегодня саммит Лиги арабских государств. В нем участвуют 10 лидеров и глав правительств стран этой организации. Выступая на открытии этого мероприятия, генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун отметил, что Сирия движется по опасной траектории, в результате чего весь регион оказался на распутье. Обозреватели отмечают, что сирийская тема станет главной для участников саммита. Ожидается, что участники встречи призовут обе стороны сирийского конфликта к прекращению огня. Подробнее о значении этой международной встречи с американским экспертом беседует корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Александр Сиротин.
Какова ныне роль и каков авторитет Арабской лиги? На этот вопрос ответил научный сотрудник Вашингтонского института ближневосточной политики, в прошлом советник Министерства обороны Соединенных Штатов по арабским вопросам Дэвид Шенкер. Арабская лига традиционно остается неэффективной организацией, которая никогда не поднималась до защиты прав человека в арабском мире, никогда не поддерживала политику, которая могла облегчить положение масс в регионе. Ливийские события мобилизовали Арабскую лигу на принятие трудного решения в поддержку оппозиции режиму Каддафи. И это несмотря на то, что у Саудовской Аравии, одного из самых влиятельных игроков лиги, к Муаммару Каддафи не было никакой неприязни. Еще большая консолидация произошла по проблеме Сирии. Но Арабская лига не является организацией действий. Это организация слов, которые, впрочем, иногда приносят пользу. Кто играет сейчас роль лидеров? Саудовская Аравия и маленькое государство Катар играют очень важную роль в Лиге арабских государств. Но Египет по инерции продолжает возглавлять Лигу, генеральным секретарем которой является египтянин Набиль Аль-Араби. О внутренних распрях в Лиге говорит следующий факт. В газете, принадлежащей Саудовской Аравии, один из комментаторов обвинил Набиля Аль-Араби в сговоре с Башаром Асадом с целью удержать диктатора Сирии у власти. Саудовская газета в очень нелестных выражениях отзывалась о государственном секретаре Лиги арабских государств. Саудовская Аравия всегда пыталась доминировать в Лиге, но восхождение Катара – явление новое. У Катара весомый голос. Можно ли ожидать в результате саммита значимой резолюции по палестинской проблеме, йеменской и по вопросу Сирии? Главной темой станет сирийский кризис. Но будут обсуждаться палестинский вопрос и проблемы Йемена. Хотя трудно предугадать содержание итоговой резолюции, но, как всегда, наибольшее единство участников саммита ожидается по палестинскому вопросу. Палестине будет выражена поддержка, а Израиль подвергнется осуждению. Что касается Йемена, то я ожидаю, что Лига арабских государств выразит поддержку новому правительству. Но самое главное, конечно, что скажет Арабская лига по поводу Сирии. Пользуется ли открывшейся стратегической возможностью ускорить падение режима Асада и убрать проиранские элементы внутри Арабской лиги. Сейчас внимание привлекает миссия Кофи Аннана, ставящая целью прекращения кровопролития и урегулирования кризиса. Но трудно поверить в возможность усадить враждующие стороны за стол переговоров. Если вы спросите людей в Сирии, которые выступают против режима Асада, то услышите мнение, что Башар Асад не вступит в переговоры о сдаче своих позиций, о передаче власти. А противники режима не сложат оружие, если Асад останется у власти. Это был Дэвид Шенкер, научный сотрудник Вашингтонского института ближневосточной политики. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Саммит Лиги арабских государств, впервые за последние 20-летия организованный в Ираке, проходит, с одной стороны, в обстановке крепнущих позиций арабского мира на мировой арене, а с другой – на фоне растущих противоречий между членами огромного арабского сообщества. О том, каких решений в этом контексте можно ожидать от Багдадской конференции, я беседую с обозревателем «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа», директором радиостанции «Свободный Ирак» Сергеем Данилочкиным. Саммит Лиги арабских государств проходит в Багдаде после большого перерыва. В последний раз лидеры арабских стран приезжали в столицу Ирака до нападения режима Саддама Хусейна на Кувейт. Означает ли это, что вот круг замкнулся, и можно говорить снова об арабском единстве?
Ирак был фактически исключен из действующих рядов Лиги арабских стран в течение длительного времени. Иракцам приятно вернуться в лоно арабской нации, а как это говорится между арабами. Говорить о том, что сейчас настало полное арабское единство, конечно же, невозможно, потому что отсутствует на этом заседании представители Сирии. Многие из стран не прислали своих глав государств, как это предполагалось бы. Присутствует 9 глав государств, включая президента Ирака.
А почему никто не приехал?
Не приехали сирийцы. В связи с теми событиями, которые сейчас происходят в Сирии, и в связи с теми отношениями, которые возникли между Сирией и многими арабскими странами, и Лигой арабских государств в частности. Не приехали те, кто достаточно остро поднимает вопрос о состоянии отношений между Сирией и Лигой арабских государств. А именно это короли и главы государств Персидского залива. Представители Катара вообще заявили о том, что они посылают делегацию низкого уровня с тем, чтобы показать Ираку, что негоже обращаться с религиозными меньшинствами так, как это делается. Мы четко наблюдаем разделение рядов в арабских странах по религиозному принципу. Сунниты против шиитов.
Лига арабских государств пытается играть посреднические функции, активные дипломатические функции во многих конфликтах в арабском мире. Учитывая те противоречия, которые существуют между арабскими странами, о которых вы сейчас, в частности, сказали, можно ли ожидать, что какие бы то ни было решения, поступки, движения Лиги арабских государств могут быть успешными?
На повестке дня этой сессии саммита арабских стран стоят 9 вопросов. Несколько вопросов просто однозначно выдвинуты на первые позиции истории. Это рассмотрение сирийского вопроса, это традиционно палестинский вопрос, это вопрос о ситуации в Йемене. С другой стороны, я вот употреблял такое выражение, как арабская нация, понятие, которое в умах и скорее в сердцах арабов живет. И несмотря на то, что арабы разрозненная общность, и мы это наблюдали вот по религиозному принципу, например, естественно, по географическому. Об этом, в частности, говорил в своей речи, которая прозвучала вот на открытии сессии генеральный секретарь Лиги арабских стран. Он сказал, что реформа Лиги арабских стран, превращение ее в более или менее действующий механизм, невозможно без содействия всех участников этой институции.
Еще 5 лет назад лидерами арабского мира многие эксперты считали Египет и Саудовскую Аравию по разным принципам. Египет – это самая крупная, самая многонаселенная страна арабского мира с традиционно сильными политическими позициями и с традиционно сильными традициями посреднической дипломатии, скажем так. Саудовская Аравия, ну, скажем так, спиритуальный центр арабского мира. Сейчас эта табель о рангах изменилась.
Пожалуй, роль Саудовской Аравии, как одного из ведущих членов Лиги арабских государств, сохранилась за этой страной не только спиритуальность, но и самое главное богатство Саудовской Аравии, которое базируется на том количестве нефти, которое добывается и продается, оно сохраняется. Египет занят сейчас во многом своими внутренними делами, и поэтому его вот роль времен Гамаля Абдель-Насера потускнела. Египтяне, конечно, будут стремиться к тому, чтобы вернуться на национализирующие позиции в арабской лиге. Тоже можно сказать и об Ираке. Иракское руководство приложило очень много сил к тому, чтобы вот это заседание состоялось. Трудности, с которыми она столкнулась, даже можно наблюдать невооруженным глазом и сейчас, потому что те организационные проблемы, которые просто видны, еще иракскому руководству есть чем заниматься. Им очень важно выйти на региональную арену, восстановить те позиции, которые Ирак имел. Стремление государств, которые изменили свою систему или свой строй, или которые еще не изменили свой строй, думают об этом, которым предстоит предпринять какие-то реформы, чтобы соответствовать окружению, это, конечно, будет менять расстановку сил. То есть то, что мы наблюдаем сейчас, это моментальный снимок действительности, динамика процесса еще продолжается.
Возможно ли, чтобы на саммите Лиги арабских государств было принято сколько-нибудь реалистическое и, ну, такое вменяемое с дипломатической точки зрения, имеющее хоть какие-то последствия, решение, связанное с развитием сирийского конфликта, как вы считаете?
видите? Судя по тому, как события развивались вот в предыдущие два дня, когда заседали министры экономического блока и министры иностранных дел, складывалось впечатление, что никакого серьезного или решительного демарша Лиги арабских государств в отношении Сирии большего, чем уже был, предположить вряд ли можно. Тем более, что Сирия сама сказала, что без нее она не хочет принимать никакие инициативы к исполнению. С другой стороны, на вот сегодняшней сессии глав государств, на которой выступали и генеральный секретарь Лиги арабских государств, и генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, речь о сирийском вопросе зашла, и подход к нему был обострен, так что возможны всякие повороты. Было бы большим сюрпризом ожидать очень какого-то острого заявления, но то, что оно будет, это понятно, потому что ситуация обсуждаться будет.
О саммите Лиги арабских государств и об отношениях между арабскими странами рассказывал директор радиостанции «Свободный Ирак» Сергей Данилочкин. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 29 марта. Московский городской суд сегодня смягчил приговор в отношении троих из пяти обвиняемых по делу массовых беспорядков на Манежной площади в Москве, но оставил их в заключении. Адвокаты, просившие назначить своим подзащитным наказание, не связанное с содержанием под стражей, таким решением разочарованы, ведь и сроки снизили всего на 2 и 3 месяца. Поводом для беспорядков на Манежной площади в декабре 2010 года стало недовольство футбольных фанатов и радикально настроенных молодежи ходом расследования убийства известного в среде болельщиков «Спартака» Егора Свиридова. Стихийный митинг, в котором приняли участие около 5000 человек, завершился столкновением с ОМОНом. В результате пострадало около 30 человек, однако ни националистов, ни футбольных фанатов на скамье подсудимых не оказалось. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
О смягчении наказания, назначенного Тверским районным судом Москвы, пятерым участникам беспорядков на Манежной площади, просили и сами подсудимые, и их защита. Причем говорилось как о замене реальных сроков лишения свободы условными, так и о необходимости вовсе прекратить уголовное преследование по реабилитирующим основаниям. Подсудимые Игорь Березюк, Руслан Хубаев, Кирилл Унчук, Леонид Панин и Александр Козевин признаны виновными в применении насилия в отношении представителей власти. При этом Березюк, который по приговору Тверского районного суда Москвы получил самый большой срок – 5,5 лет лишения свободы, по мнению суда виновен еще и в призывах к беспорядкам. На протяжении всего судебного разбирательства адвокаты заявляли, дело политически мотивировано. А довольно жесткие приговоры их подзащитные получили, во-первых, потому что входили в оппозиционное движение «Другая Россия», а во-вторых, в назидание остальным, чтобы не ходили митинговать по площадям без разрешений. Сами осужденные, которые на заседании кассационной коллегии Московского городского суда участвовали благодаря видеотрансляции из Бутырской тюрьмы, заявляли, что не организовывали беспорядки. Они были на Манежной площади 10 декабря 2010 года, но события того дня разворачивались стихийно, а конфликты между людьми, вышедшими на площадь, и ОМОНом провоцировали сами сотрудники правоохранительных органов. Кроме того, установлено, что у потерпевших, ими назначенные сотрудники полиции, нет претензий к подсудимым. Все это, по мнению самих подсудимых, свидетельствует по меньшей мере о том, что их нужно освободить из-под стражи. Прокурор просила судей не принимать во внимание то, что говорят подсудимые и их защита, потому что разбирательство в Тверском суде проходило в полном соответствии с требованием закона, и оснований для отмены приговора не имеется, а доводы об уголовном преследовании по политическим мотивам являются надуманными и не соответствуют действительности, заявила гособвинитель. Березюку наказание сократили на 3 месяца, Хубаеву и Козевину на 2, а приговоры Панина и Унчука остались без изменений. Вот как прокомментировал это решение адвокат Руслана Хубаева Евгений Архипов.
Для нас это очевидная надсмешка над политзаключенными. Очевидно, что власть не собирается идти по пути демократии, по пути смягчения своего прессинга в отношении оппозиции и политических заключенных, а наоборот показывает свою силу, демонстрирует, что она будет и дальше закручивать гайки.
В свою очередь адвокат Игоря Березюка Дмитрий Аграновский заявил, что непременно обжалует приговор.
Конечно, я ожидал большего, потому что очень мощная была кампания в средствах массовой информации. Президент Дмитрий Анатольевич Медведев дал поручение Генеральной прокуратуре разобраться в том числе и с этим делом. наше дело попало во все всевозможные версии списка политзаключенных. Я вижу, что прокуратура действительно над этим делом поработала, и уважаемый суд поработал, и вот, например, моему подзащитному с 5 лет 6 месяцев снизили срок до 5 лет и 3 месяцев. То есть вот вся вот эта вот большая работа, она оценена в 3 месяца. Конечно, мы приговор будем обжаловать в порядке надзора, и будем обжаловать его и в Европейский суд. Но, и опять же, я давно веду такие процессы. Я помню, что в 2004-2005 году кассационные инстанции сбавляли сроки на годы. Сегодня на 3 месяца. Почему это происходит? Это выводы делать политикам и обществу.
Российские правозащитники дело о событиях на Манежной площади также считают политически мотивированным, обращая внимание на то, что за организацию беспорядков привлекли активистов другой России, хотя правоохранительным органам известно, что проведение стихийного митинга было инициировано футбольными болельщиками, которых поддержали и неонацисты, говорит председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева.
Несправедливость этого суда не в том, что эти ребята не были на площади, они, скорее всего, были, снова находившихся на площади, составляли футбольные фанаты. То тут очевидно совершенно, что расправились прежде всего с участниками вот этой незарегистрированной партии «Другая Россия», которые тоже там оказались. Это вызвано тем, что эта партия вызывает все время раздражение у власти, а футбольные фанаты, несмотря на то, что они очень часто нарушают общественный порядок и ведут себя агрессивно, с ними власти ссориться не хотят, с ними хотят сохранять хорошие отношения, может быть, в надежде эту довольно аполитичную массу, может быть, использовать в будущем своих целей против тех, выходящих на улицу граждан, которым властям не угодно.
К беспорядкам на Манежной площади 10 декабря 2010 года привел стихийный митинг памяти известного среди болельщиков «Спартака» Егора Свиридова, убитого несколькими днями ранее во время пьяной драки. Футбольные фанаты, к которым присоединилась и радикально настроенная молодежь, выражали свое недовольство ходом расследования этого убийства. Правоохранительные органы, пытавшиеся прекратить несогласованность с властями акцию, встретили неожиданный отпор. В результате, по официальным данным, пострадало 32 человека. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Это время свободы. Подводим итоги четверга, 29 марта. И вот главные темы второй половины этого часа. В Москве открыли памятник музыканту Мстиславу Ростроповичу. Из совета директоров радиостанции «Эхо Москвы» удалены независимые директора и журналисты. Мир пытается объяснить причины частых самосожжений буддийских монахов. Об этом после объявления краткого выпуска новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Сирии Башар Асад вновь подтвердил, что его правительство принимает план мирного урегулирования в стране, предложенный специальным посланником ООН Кофи Аннаном. Об этом сообщило официальное сирийское агентство САНА, добавив, что у Асада есть замечания к этому плану. Власти Москвы не согласовали акцию оппозиции, которую намеревались провести гражданские активисты на Пушкинской площади в субботу 31 марта. Об этом сообщил координатор Левого фронта Сергей Удальцов. Внеочередное собрание акционеров радиостанции «Эхо Москвы» утвердило сегодня новый состав совета директоров. Из прежнего состава вышли главный редактор Алексей Венедиктов, его заместитель Владимир Варфоломеев, а также независимые директора, научные руководители Высшей школы экономики Евгений Евгений Ясин и первый заместитель председателя Совета исследовательского центра частного права Александр Маковский. Организаторы намеченные на 31 марта в Москве передвижной выставки «Партия Riot Bus» в поддержку арестованных участниц панк-группы «Pussy Riot» заявляют о готовящемся нападении на посетителей арт-акции. В Госдуму России поступил законопроект, устанавливающий административную ответственность за пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних. Документ внесло Законодательное собрание Новосибирской области. Посол США в Москве Майкл Макфол заявляет, что его повсюду преследуют журналисты российской телекомпании НТВ. «Куда бы я ни направлялся, НТВ уже там. Интересно, кто им предоставил мое расписание», пишет Макфол в своем микроблоге в Твиттере. В Дели участники саммита группы крупных стран с быстро развивающимися экономиками, известными как БРИКС, заявили, что только путем диалога можно добиться разрешения конфликта в Сирии и урегулирования ситуации вокруг ядерной программы Ирана.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, четверг, 29 марта. Лидер украинского движения «Фемен» Анна Гуцул, которая находится в Киеве под подпиской о невыезде за топлес-акцию у индийского посольства, была отпущена на один день в Москву для участия в программе телеканала «Дождь» Министерства культуры с Анной Мунгайт. Речь шла о женском политическом протесте, о сходстве «Фемена» и российской панк-группы «Pussy Riot», о содержании в российских и белорусских тюрьмах. В интервью с Гуцул принимала участие обозреватель «Радио Свободы» Елена Фанайлова, которая продолжит обсуждать женский политический протест в программе «Свобода в клубах».
Я хочу поговорить о последнем нашумевшем в России в вашем деле. Это протест ваших активисток на участке, где голосовал Владимир Владимирович Путин с супругой.
Мы выражали мнение, наверное, многих здесь, в этой стране, что Путин ворует голоса. Мы решили, почему бы нам не отобразить то, что он делает на самом деле. Вот так вот просто. На самом деле должно все быть просто. Берешь и воруешь голос. Голос самого Путина.
Анна, а какое вам дело до русских выборов?
Переживаем. С другой стороны, мы прекрасно понимаем давление Кремля на нашу украинскую власть. И прекрасно понимаем, Кремлем задается определенный вектор развития и политического, экономического в нашей стране. И этот вектор, конечно, не будет европейским. Он будет пророссийским, проазиатским. Я так это назову. Не хочется жить в России, не хочется жить в Беларуси. Очень хочется жить в европейской Украине. И, наверное, вот так опосредованно мы ощущаем свое участие в ваших выборах.
Ваших коллег довольно жестким образом отсюда вывозили. К ним не были допущены адвокаты, к ним не были допущены журналисты. А что девочки рассказывают об условиях содержания в СИЗО? Ведь это довольно знаменитое СИЗО, где находились российские оппозиционеры после акции протеста.
Оксана сидела в камере, где сидел Навальный. Рассказывали, много всяких ужасов. Понятно, никто не был в курортной зоне. И баланда, и грязь, и не разрешали какие-то дни передавать передачи. Были ограничения, которые отсутствовали у других заключенных. Они передавали записки, не разрешали связываться по мобильному с родственниками.
Вообще чувствуете вы какую-то родственность между движением «Фемен» и панк-группой «Pussy Riot»?
«Pussy Riot» переняли у нас форматы, как я это называю, с экстремизма. Ситуация с ними говорит о том, что вот говорили, что не нужно так голосовать, нужно отстаивать свои свободы. На сегодняшний день Россия получила то, чего следовало ожидать после прихода Путина к власти, обратно, к возвращению.
А что они у вас переняли? Уточните,
мы называем,
пожалуйста,
этот формат секс-экстремизм. Да? Экстремизм секса как пол, как женский экстремизм. И наш формат высотных акций, внедрение на территорию врага. Например, последний раз мы залазили на Генеральную прокуратуру Украины, на центральный Мирмаг. Девчонки залазили на лунное место, на троллейбусы, автозаки. То есть это тоже демонстрация определенного преимущества высоты над другими.
А почему вы не раздеваетесь?
На самом деле очень много организационной работы. И решать все проблемы с милицией, с судами, с прокуратурой на месте, конечно, невозможно, находясь голым. И поэтому приходится быть одетым.
Перейдем к задержанию в Беларуси. Есть такое мнение, непонятно, фикция это или правда, что якобы эту акцию вы использовали ради самопиара, что вообще неизвестно, были девушки задержаны или не задержаны. Вы говорили о том, что обращение милиции белорусской было очень жестким.
Мы работаем на популярность своего бренда, но до такого абсурда мы не дошли, и, конечно, это было по-настоящему. Больно смотреть на девчонок, когда они слышат эти истории. Я их видела, когда они приехали. Я слышала их голос, когда они мне сразу же звонили, как только у них появилась возможность через 3 часа лазания в лесу, страха. Всю ночь их возили в машине. Давление, они считают, что это самое действенное, запугать людей, чтобы больше никогда не приехали, не вернулись. И они возили их всю ночь в машине. Потом они их вывезли в лес, и там уже начались издевательства. И заставляли раздеваться, полностью голыми быть, и держать плакаты с фашистской символикой. И обрезали волосы ими, потому что сочли ее самой главной в этой группе. И угрожали убить. То есть все это было достаточно мерзко и страшно. Потом их вывезли в лес, в какие-то болота возле границы и выбросили. Без документов, без телефонов, без ничего. Они вначале, настолько испугавшись, они пошли даже не в сторону дороги. Они боялись, что эти люди обратно вернутся. Они пошли дальше в лес и пришли в какой-то заброшенный хутор, где их люди боялись пустить. И вообще люди там боятся помогать. И люди, которые на автовокзале видели, как их забирают, все отвернулись молча и сделали вид, что ничего не видят. Но вначале помог все-таки один мужчина на хуторе нашелся. Он был очень испуган, но он их принял, он их накормил, дал возможность позвонить по мобильному телефону. Но когда начала приезжать милиция, весь хутор пришел к нему и сказал: выгоняй их отсюда, потому что сюда едет милиция. Девушка говорит: мы его просили, не отдавайте нас им. То есть они боялись милиции, потому что понимали, что милиция не защищать их приехала. Но в конце концов помог консул Украины, он приехал в районное отделение милиции, очень быстро их забрал.
Анна, мы заговорили о стыде и страхе, то есть вы заговорили о том, что раздеваться стыдно, а заниматься вашей деятельностью еще и страшно, конечно. Вот почему вы это делаете? Как вы этот страх преодолеваете? И зачем вы этот страх преодолеваете?
Наверное, устали бояться. Устали бояться всего, устали стыдиться всего. И я думаю, что каждая из нас должна это все преодолевать в себе. Каждый человек должен преодолевать в себе боязнь. И если есть высшая цели, высшая идея, я думаю, тогда... Это точно так же, когда мы шли на избирательную участок, где должен был голосовать Путин. Очень было страшно. И больше всего боялись не пройти и не попасть, потому что стыдно перед коллегами и стыдно перед собой, что мы хотели сделать эту акцию, мы должны это сделать.
Лидер движения «Фемин» Анна Гуцол в беседе с корреспондентом телеканала «Дождь» Анной Мангайте, обозревателем радио «Свобода» Еленой Фанайловой. Подробнее эту беседу вы услышите в программе «Свобода в клубах».
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье 18 часов, во вторых 22 часа и в понедельник в 7:14. Слушайте «Свободу».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 29 марта. Тибетский духовный лидер Далай-Лама в четверг стал лауреатом международной премии имени филантропа Джона Темплтона, вручаемой ежегодно с 1972 года в Лондоне за исключительный вклад в укрепление духовных ценностей. В последнее время власти Китая обвиняют живущего в эмиграции Далай-Ламу в том, что он якобы подстрекает тибетских буддийских монахов к самосожжениям в знак протеста против китайского правления в Тибете. Одно из самосожжений случилось в понедельник в индийской столице Дели, в день приезда китайского лидера Ху Цзиньтао на саммит группы БРИКС. Рассказывает международный обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев.
20-летний тибетский монах по имени Шираб из монастыря Кирти, расположенного в находящейся к востоку от Тибета китайской провинции Сычуань, в среду поджег себя на улице одной из деревень и умер, выкрикивая антикитайские лозунги. В минувший понедельник в Дели, накануне открытия саммита группы БРИКС, поджег себя живший здесь 27-летний тибетский активист Джамфел Еши в знак протеста против приезда на саммит главы Китайской Народной Республики Ху Цзиньтао. Находившийся рядом фотокорреспондент агентства Рейтер сделал ряд снимков, на которых видно, как объятый пламенем молодой человек бежит по улице. Врачи диагностировали у него ожоги 98% тела. В среду Еши умер в больнице. В предсмертной записке, которую нашли в его жилище, он написал:
«Настало время, когда мы делаем последний шаг к нашей цели. Если у вас есть деньги, время их потратить. Если у вас есть образование, время извлечь из него пользу. Если вы управляете своей жизнью, я думаю, настал день, когда этой жизнью нужно пожертвовать. То, что в нашем 21 веке тибетцы поджигают себя, делается за тем, чтобы показать всему миру степень страданий своего народа. Люди всего мира
Боритесь за Тибет. Индийская полиция затем арестовала сотни молодых уроженцев Тибета, как сказано, чтобы предотвратить подобные акции, которые могли бы омрачить визит китайского лидера и повредить отношениям Дели и Пекина. Только с начала марта этого года в Тибете, в соседней китайской провинции Сычуань и в Индии и Непале, где находятся самые большие тибетские общины за рубежом, подобным образом публично покончили с собой еще 7 тибетцев. Всего же за последний год было совершено более 30 самосожжений. Погибли по меньшей мере 20 человек. Все они говорили, что таким образом протестуют против китайского правления на их родине. Официальный Пекин обвиняет в подстрекательстве к таким актам протеста живущего в Индии тибетского духовного лидера Далай-ламу XIV. Однако Далай-лама несколько раз призывал к прекращению самосожжений, называя их жестокой формой протеста. О том, как буддисты, в том числе российские, относятся к происходящему в Тибете и к подобным публичным самоубийствам монахов, я побеседовал с ламой петербургского дацана Будой Бадмаевым.
Конечно, да. Очень многие считают, что это самоубийство, но на самом деле это не так. Будучи монахом, человек берет на себя обязательство не лишать жизни других живых существ. И в этом смысле его жизнь тоже относится к жизни живых существ. Поэтому у нас факт самоубийства очень сильно порицается. Но другой аспект в этом, конечно, есть. Мы можем совершенно свободно, без всяких колебаний, встать на защиту живых существ даже ценой собственной жизни. И вот, скорее всего, вот этот второй аспект, он превалирует в поступках тех монахов, которые ради своего народа совершают вот такой акт.
Согласно законам буддизма, монах может пожертвовать своей жизнью, как я вас понял, ради спасения жизней остальных.
Это считается поступок бодхисаттвы. Но здесь, конечно же, очень тонкая грань. Сам Далай-лама, увидев участившиеся случаи, говорит, лучше этого делать не надо. Все-таки каждая человеческая жизнь, она сама по себе драгоценна.
Вы говорили с российскими буддистами, наверняка, какова их позиция по отношению к этим людям, которые совершают самосожжение сейчас?
Все равно мы являемся сторонниками так называемого принципа ахимсы. Это значит ненасильственное объяснение, уяснение миру своей позиции. Даже если очень трудно, даже если совершенно не решается те или иные вопросы. Но, тем не менее, мы не знаем всю полноту ситуации, которая существует на сегодняшний момент в положении Тибета. Приходится только догадываться, почему именно таким образом был совершен тот или иной поступок. И осуждать, и тем более героизировать их поступки тоже мы не имеем права.
Тибетское правительство в изгнании на этой неделе заявило, что призывает жителей Тибета не совершать самосожжений и иных подобных акций. Тибет был занят войсками коммунистического Китая в 1950 году, и в 1951 после подписания представителями Тибета под нажимом коммунистов так называемого соглашения 17 пунктов приобрел статус автономного района в составе КНР. Это соглашение в одностороннем порядке было денонсировано властями Китайской Народной Республики в 1959 году во время подавления массового восстания жителей Тибета против китайского господства. В том же году оно было денонсировано и Далай-ламой после его бегства из Тибета. За ним в изгнании последовали около 80 тысяч тибетцев. С 1960 года Далай-лама живет в индийском городке Дхарамсала. Там находится штаб-квартира тибетского правительства в изгнании, которое Далай-лама XIV возглавлял до прошлого года. Сейчас он, отказавшись от политической власти, сохраняет за собой лишь статус духовного лидера народа. Александр Гостев, Радио Свобода.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных событиях в сфере средств массовой информации. В пятницу на собрании акционеров радио «Эхо Москвы» совета директоров этой радиостанции был удален ее главный редактор Алексей Венедиктов. Кроме него, своих постов в совете лишились Владимир Варфоломеев, Евгений Ясин и Александр Маковский, рассказывает корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович.
Собрание акционеров радиостанции «Эхо Москвы» готовилось давно, и повестка его была известна. Но как-то до конца не представлялось возможным, что главного редактора «Эхо» Алексея Венедиктова и его заместителя Владимира Варфоломеева, то есть представителей журналистского коллектива, все-таки удалят из совета директоров. Как рассказал после заседания Владимир Варфоломеев, удаление прошло рутинно.
Сначала было первое голосование о досрочном прекращении полномочий членов совета директоров. И после этого был избран новый совет директоров. Пропорции соотношения представителей журналистского коллектива изменились. Если до этого этим директоров было два представителя журналистского коллектива, это был Алексей Венедиктов и я, то сейчас от редакционного коллектива в Совете директоров больше нет ни одного человека. Ну, представитель радиостанции, наш генеральный директор Юрий Федутинов, и также в Совет директоров в новый вошел юрист, представляющий интересы нашего миноритарного акционера Александр Березин.
Владимир Варфоломеев, по его словам, задал вопрос представителям «Газпрома», почему понадобилось так экстренно переизбирать Совет директоров. Но в ответ ему прозвучало: «Мы не обязаны отвечать на такие вопросы». Сам журналист считает, что у произошедшего есть политическая подоплека, но пока надежды на то, что все останется по-прежнему, не теряет.
Думаю, что в руководстве страны почему-то сильно недовольны работой радио «Эхо Москвы», и, возможно, то, что мы сегодня получили, это есть проявление или формализация такого недовольства. Деятельность радиостанции «Эхо Москвы», помимо всех там законов Российской Федерации и тому подобное, регулируется двумя основными документами. Это устав радиостанции и устав закрытого акционерного общества. И в этих документах четко прописано, что редакционную политику радиостанции «Эхо Москвы» определяет ее главный редактор. Поскольку сегодняшние перемены в Совете директоров никак не отразились на имени главного редактора, им остается Алексей Венедиктов, то я не ожидаю пока никаких изменений в работе нашей радиостанции. По крайней мере, в том, что доходит до слушателей через эфир.
В связи с удалением главного редактора «Эхо» Алексея Венедиктова из Совета директоров радиостанции, многие вспомнили его недавнюю публичную полемику с Владимиром Путиным.
А вы на меня обиделись, я чувствую.
Да я обиделся.
А зря. Я вот не обижаюсь на вас, когда вы меня поливаете там по носам с утра до вечера. А вы обиделись. Я два слова только сказал, вы уже обиделись.
Эксперт московского центра «Карнеги» Маша Липман полагает, что у «Эхо Москвы», несмотря на большую известность как в России, так и за ее пределами, всегда была уязвимая позиция медиа, зависимого от государства.
Является ли это попыткой ограничить свободу «Эхо Москвы»? Ну, это является предупреждением. Это добавляет возможностей принимать решения по поводу «Эхо Москвы». Другое дело, что радиостанция, которая принадлежит «Газпром-медиа», всегда находится, безусловно, во власти российского государства, которое в любой момент может принимать разнообразные меры для того, чтобы ее возможности ограничить. У нас пресса вся, которая принадлежит либо государству, либо лояльным государству собственникам, уязвима. Сказать, что государственные инстанции хотели ограничить раньше «Эхо Москвы», но не могли этого сделать, потому что у них не было достаточного количества голосов в Совете директоров, ну, довольно наивно. Это случается не первый раз, заметим, да, это было вот и другой острый момент во время Грузинской войны. И тогда, как и сейчас, свое личное неудовлетворение, недовольство деятельностью радиостанции выказал Владимир Путин. Достаточно ли одного этого неодобрения публично высказанного для того, чтобы владелец принял меры? В данном случае можно говорить, что несомненно, это имело значение.
Кроме Венедиктова и Варфоломеева, из Совета директоров «Эхо» были удалены еще два независимых директора. Руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин и эксперт исследовательского центра частного права Александр Маковский. Евгений Ясин в интервью «Радио Свобода» заявил, что считает произошедшее не просто запугиванием, а еще и подготовкой к предстоящим бурным временам.
Подтянуть средства массовой информации, особенно те, которые обладают характером, и чтобы они держали себя в узде. Основная волна протестных настроений, которые вызваны были декабрьскими выборами и массовыми фальсификациями, прошла. Президент избран. И, в общем, можно было бы успокоить. Но, во-первых, эти указания даны были раньше. Во-вторых, все равно впереди какие-то события, потому что определенные опасности есть для власти.
В частных беседах журналисты «Эхо Москвы» говорят, что ни на какие ограничения своей привычной, свободной манеры рассказывать о событиях они не согласятся. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. центре Москвы на пересечении Брюсова и Елисеевского переулков 29 марта открыт памятник выдающемуся музыканту Мстиславу Ростроповичу. Монумент работы скульптора Александра Рукавишникова планировали открыть во вторник, когда отмечали 85-летие Ростроповича. Однако церемонию пришлось перенести по причинам протокола, как уточнялось. Поскольку на открытие памятника сегодня приехал Владимир Путин, то несложно предположить, с чем была связана задержка. Пятиметровый монумент выполнен из бронзы и гранита. Ростропович изображен с виолончелью в руках. О своей работе рассказывает скульптор Александр Рукавишников.
Это Галина Павловна добилась, чтобы это место дали. Ей хотелось. Там у них квартира вот, в доме композиторов. Как-то прошла, видимо, жизнь там. В этой церкви он часто бывал. Ну и я доволен, потому что мне кажется, что место неплохое. И лучше бы, конечно, это был весь бы парк, и все-таки его поставить в середине, а вот этого ангела я предлагал. На колонну можно поставить было высокую, еще одного второго сделать, чтобы они как-то в небе были. Как вариант, и так ничего вроде. Всегда хорошо, когда присутствует драматургия, какое-то столкновение материалов или, наоборот, взаимоподдержка материалов. Там нетрадиционный постамент я придумал. Плита, которая проходит через памятник, фланкируется вот этими бронзовыми объемами, которые уже несут информационный заряд. Там вот эти посвящения Прокофьева, личное посвящение Ростроповичу и, с другой стороны, посвящение Шостаковичу. То есть издали воспринимается достаточно цельно и как иероглиф, что ли. А когда ты подходишь ближе, ты можешь уже там что-то рассмотреть, какие-то уже там мелкие детали и так далее. На два этапа можно разделить знание мною его. Это детские впечатления, потому что они дружили близко с родителями, с моими, семьей Ростроповичей. И мы уже встречались, когда он часто приезжал в Россию под конец. Скульптура сложна тем, что нельзя передать все его разнообразие личности. То есть тут нужно все-таки выбирать. Я выбрал все-таки, думаю, что самое главное, его в музыке. Он был очаровательный собеседник, остроумнейший, интеллигентнейший человек. Но вот все вместе, это нереально. Это же не фильм и не книга. Поэтому вот я выбрал ощущение его в музыке и вот постарался это воплотить максимально. Причем там сложно по свету ситуация, там солнце ходит невыгодно, там оно обходит как бы фигуру сзади. Поэтому нужен мне был, ну, какой-то знак. И вот этот вот знак с виолончелью, вот наклоненный такой образ. Там много чего утрировано. Если рассматривать памятник с точки зрения реализма, он нереалистический. Если делать совсем реализм, то это будет унылая, аморфная скульптура. Понимаете? То есть там много наврано по отношению к настоящей фигуре, усиленно и утрировано.
Говорил скульптор Александр Рукавишников. В центре Москвы в последние десятилетия установлены десятки памятников разным замечательным и знаменитым людям. Помимо монументов тем, чья жизнь и творчество связаны со столицей России, по разным причинам увековечены и те, кто к городу не имел особого отношения. Скажем, татарский поэт Габдулла Тукай, казахский Акын Абай, восточный поэт Алишер Наваи. Вопросы могут вызвать и места, где установлены памятники. Скажем, монумент Сергею Есенину почему-то стоит на Тверском бульваре. О жизни памятников в московской городской среде я беседую с архитектором Евгением Ассом.
Теория архитектуры не говорит о том, сколько памятников должно быть в городе. Может быть, немного, может быть, мало хороших и много плохих. Я дохожу, что их много, но среди них много, в общем, скверных, и поэтому они скорее вызывают раздражение.
Что вы вкладываете в понятие скверный памятник?
Начнем с того, что он плохо стоит, бестолковый по существу, так сказать, ну, концептуально, часто плохо слепленный и еще обремененный какими-то неприятными литературными коннотациями. Ну вот, например, Шолохов, который стоит на повороте Бульварного кольца возле Сивцева Рашка, вот это один из примеров такой чудовищной пошлятины на мой вкус.
Это тоже работа скульптора Александра Рукавишникова. А чем вам не нравится памятник Шолохову?
Да, он, конечно, я очень хорошо отношусь к скульптору Рукавишникову. Мне кажется, в пластическом отношении он выдающий скульптор. Например, могу привести пример его памятника Набокову в Монтре. По-моему, совершенно замечательно. Многих современных скульпторов страшно подбывает внести в скульптуру или в памятник какой-то вот литературных мотивов и около исторических коннотаций, которые, на мой взгляд, очень портят скульптуру. Ну, например, бедный Шолохов, который плывет поперек Бульварного кольца на лодочке, за спиной у него плотно-плотно как-то такой плывут в обратную сторону кони, в сторону Союза художников бывшего. Все это вместе производит какое-то впечатление просто бреда. Ну, и есть много других. Вот, например, какой-то совсем слабый, по-моему, в Тверском бульваре какой-то беспомощный Есенин стоит. Вообще, это очень смешно.
смешная история, если вы посмотрите. Я могу даже предложить вам тест, например. Найдите закономер. Нет, Шолохов, Гоголь, Тимирязев, Пушкин. Продолжите ряд.
В следующем там стоит Высоцкий, потом там памятник Крупской, потом так памятник Шухову, инженеру новой. И мы с вами идем дальше по Бульварному кольцу, и там в районе Бульварного кольца еще и памятник жертвам Бесланской трагедии и так далее и тому подобное.
Вы знали ответ, но если предложить человеку, не знающему природу этого ряда, то не так просто будет догадаться, в чем заключается эта последовательность, почему вслед за Тимирязевым там идет Есенин. И сама по себе идея монументализации, придания каким-то образом незыблемости, это очень специфическое отражение какой-то ментальной конструкции. Почему появляются те или иные герои, почему они утверждаются в национальном пространстве, почему утверждаются именно таким образом. Опять вернемся к тому же Шолохову. Что делает Шолохов в Москве? Вообще, человек, который прожил всю жизнь в станице Вешенская, всю жизнь был связан с Доном, куда он плывет по Бульварному кольцу.
Вот есть посольство Казахстана, и Казахстан решил подарить Москве памятник Абаю. Где его еще поставить? На чистых прудах, где есть посольство Казахстана. Есть, скажем, татарская слобода в Москве. И вот там появляется памятник поэту Габдулла Тукаю. Он хороший, видимо, татарский поэт, но к Москве он тоже не имел никакого отношения. Но нельзя же обижать татарскую общину и Татарстан вообще. Вот есть какие-то лоббисты, группы интересов, или просто неудобно людей обидеть. Вот так и обогащается город новыми скульптурами.
Бывают иногда счастливые какие-то случаи, когда герои нам не родные, не коренные, не скрестить, могут оказаться вполне кстати. А вот Тимирязев, например, не жив в Москве, а памятник хороший. Мне кажется, что здесь дело не в географии, а в качестве. С другой стороны, в уместности. Вот есть какие-то абсолютно неуместные. Мы вспомнили с вами Бульварное кольцо, скажем, памятники, стоящие в середине Бульварного кольца, вот как Шолохов, Есенин, потом там Рахманинов, которые просто так, как бы сказать, в виде парковой скульптуры стоят на аллеях, на мой взгляд, совершенно неуместные. Вот все-таки это не Люксембургский сад, другая совершенно конструкция этого пространства.
Назовите, на ваш взгляд, пример памятника или городской скульптуры последних лет, которые были удачными, которые, на ваш взгляд, хорошо вписались в городской пейзаж. Ну вот я, например, назову вам, предположим, памятник Юрию Никулину. Кстати, тоже работа того же Рукавишникова у старого цирка.
Он попадает в какой-то разряд таких вот новых, довольно модных в мире арт-объектов, которые существуют как бы непосредственно в среде. Это как бы вот один из нас, да, и в этом смысле он не монументализирован, а как бы встроен в контекст жизни. Это неплохой тренд. Он в этом смысле действительно выходит из этого поля монументов как сакральных объектов, да, потому что, ну вот есть разница между монументом на пьедестале, которому возлагают цветы, и какого-то вот такого человека из толпы, который чем-то нам приятен. А вот этот памятник, кстати, он действительно симпатичный, дурацкий автомобиль, и Никулин такой немножко нелепый.
Москва все-таки это помпезный имперский город, это город столичный, Вавилон такой новый. Ему какие по характеру больше подходят памятники? Как памятник Александру II, скажем, неподалеку от храма Христа Спасителя? Или вот памятник Ростроповичу тоже более чем пятиметровый? Или все-таки такие вот городские скульптуры, которые не сильно отражаются на городском пейзаже?
Наверное, возможно, и то, и другое. Я боюсь, что только вот эти монументы, которые становятся сакральными объектами, это очень ответственная и рискованная история, потому что надо очень быть точным в выборе и персонажа, и места, и способа укоренения его в городскую среду. В то время, когда то, о чем мы с вами говорили, вот как такие люди из толпы, это живая, такое украшение городской жизни, такое популярное какое-то очень симпатичное городское событие. Один из самых популярных объектов для фотографирования в Москве – это Патриаршие пруды и скульптуры Дмитрия Метлянского с зверюшками из Крыловских басен. Ну, очаровательная совершенно вещь, которая, на мой взгляд, очень украшает это пространство и как-то и городскую жизнь. Памятники, вот такие монументы, это как бы не то, что может нравиться или не нравиться. Это обязательно официозное и требующее, как бы скорее, поклонения и социального отношения. Очень опасно, если таких памятников становится слишком много.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», которую 29 марта я готовил вместе с корреспондентом «Радио Свобода» Лилией Палевелевой, были архитектор Евгений Ас и скульптор Александр Рукавишников. В Москве открыт памятник музыканту Мстиславу Ростроповичу. Вот так обстояли дела в четверг, 29 марта 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Пахомова и Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до вечера субботы. Завтра программу проведет мой коллега Александр Гость. Костев. Однако знакомство с главными темами дня вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свободанews.ру, открытая моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.